ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Мы сегодня почитаем Бхагавад-гита, как она есть, 10 глава, которая называется «Великолепнее Абсолюта». Текст 10. Прошу прощения, текст. Текст 8 мы прочитаем сегодня. Текст довольно-таки известный, можно его вместе прочитать. У меня такая просьба, сядьте, пожалуйста, поближе. Это в театре существуют разные места. Там есть дешевые места на галерке. Есть дорогие места, которые в первом ряду. Вот. И у нас не так, как в материальном мире, у нас все по-другому. У нас все наоборот. Пожалуйста, повторяем за мной. Ахам сарвасья прабава. Aham sarvasya prabhava.
Aham sarvasya prabhava.
Mattah sarvam pravartate.
Aham sarvam pravartate.
Mattah sarvam pravartate.
Aham sarvam pravartate.
Iti matva bhajante mam.
Iti matva bhajante mam.
Iti matva bhajante mam.
Iti matva bhajante mam.
Buddha bhava samanvita.
Buddha
bhava samanvita.
Aham
sarvasya prabhava.
Aham sarvasya prabhava.
Matah sarvam pravartate.
Matah sarvam pravartate.
Iti matva bhajante mam.
Iti matva bhajante mam.
Buddha bhava samanvita. Значение слов повторяем за мной. Aham. Я. Sarvasya. Всего. Прабаваха. Источник творения. Маттаха. От меня. Sarvam. Все. Правартате. Исходит. Идти. Так. Матва. Познав. Паджанте. Поклоняются. Мам. Мне. Будхах. Мудрецы. Бхава саманвитаха. Очень сосредоточенные. Перевод. Я источник всех духовных и материальных миров, все исходит из меня. Мудрецы, постигшие эту истину, служат и поклоняются мне всем сердцем. Комментарий. Знаток священных писаний, который в совершенстве изучил все веды и получил знания от таких авторитетов, как Господь Читания, и который действует в соответствии с этим знанием, становится способным понять, что Кришна – источник всего сущего в материальном и духовных мирах. До конца осознав это, он беспрерывно служит Верховному Господу. Никакие глупцы и их толкования священных писаний не заставят его сойти с этого пути. Все ведические шастры единодушно признают Кришну источником Брамы, Шивы и других полубогов. В Атхарва-веде Гопалатапани Упанишат сказано: Йо брахманам видатха ти пурвам йо вай ведамща габьяти сма кришнах. Кришна сам на заре творения передал Брахме ведическое знание, и он же распространил это знание в прошлом. Нараяна Упанишат также сказано: Атха пурушо хавай нараяна камаята праджах Сриджаяти. Тогда Верховная Личность Бога Нараяна решил создать живых существ. Дали Нараяну, Упанишада гласит, Нараяна Брама Джайте, Нараяна Праджапатих, Праджапате, Нараянат Индро Джайте, Нараянат Аштау Васо Джайте, Нараянат Экадаша Рудра Джайте, Нараянат Двадаша Дитага. От Нараяны родился Брама и все великие прародители человечества. От Нараяны произошел Индра, и из него же возникли 8 Васу, 11 Рудр и 12 Адити. И сам Нараяна – источник, и сам Нараяна – воплощение Кришны. В Ведах также сказано «Брахманью Деваки Путрах». Сын Деваки Кришна – это верховная личность. И далее говорится «Эковам Нарна Асин». На Брахма, на Яшону, на По. Нагни самауname дайв априхитиви. На Накшатрани, на Сурьяга. В начале творения существовала только Верховная Личность Бога Нараяна. Тогда не было ни Брахмы, ни Шивы, ни воды, ни огня, ни луны, ни звезд, ни солнца. Махупанишад. Махупанишад гласит, что Господь Шива появился из лба Верховного Господа. Таким образом, веды утверждают, что единственным объектом поклонения является Верховный Господь, Создатель Брамы и Шивы. В Мокшадхарме Кришна говорит «Праджапатим ча рудрам чат ахам эва сриджам вай таухимам нави джанито мамам мая вимухитам». Великие патриархи Шива и другие сотворены мной, хотя сами они введены в заблуждение моей иллюзорной энергией. Они не ведают об этом. И в Варахапуране также сказано «Нараянах паро девас таджамс джаташ чатурмукхах тасмат рудро бава девах сача сарва генам гадаха». Нараяна – это Верховная Личность Бога. Он произвел на свет Браму, от которого родился Шива. Господь Кришна – источник всего сущего. Его называют самой действенной причиной творения. Поскольку все исходит из меня, говорит он, я изначальный источник всего. Все сущее подчинено мне. Во всем творении нет никого превыше меня. Верховный повелитель один, только один Кришна. Тот, кто таким образом постиг Кришну, следуя указаниям истинного духовного учителя, и опираясь на ведические писания, использует всю свою энергию и сознание Кришны и становится по-настоящему мудрым. В сравнении с ним все остальное, те, кто не знают Кришну, просто глупцы. Только глупец может считать Кришну обыкновенным человеком. Тот, кто обладает сознанием Кришны, не должен позволять глупцам и невежным сбивать себя с толку, избегая неавторитетных комментариев и изданий Бхагавад-гиты. Он должен неуклонно идти по пути сознания Кришны. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмитам вина тасмай шри гураве намаха шри читанья манопиштам стапитам ена бутале Сваям рупам кадам адхьям дадати свападантикам Вандеям шри гуру шри юта падакамалам Шри гурум вайшнавамща шри рупам саграджатам Сахаганаргунатхам витам там садживам Садвайтам савадхутам парижана сихита Кришна чайтанья девам Шри рада Кришна падам сахаганалалита шри вишакхам витамща Эй, Кришна, Каруна, Синду, Динабанду, Джагатпате, Гопеша, Гопика, Канта, Рада, Канта, Намостуте, Тапта, Канчана, Горанге, Раде, Вриндаванишваре, Вришабану, Суте, Деви, Пранамами, Харипри, Ванчакалпата, Рупьяща, Крипа, Синду, Бьевача, Ватитанам, Паваникьо, Вайшнареви, Ома. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаур Бхактавринда
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Итак, на прошлой лекции мы говорили о том, что в каждом, в основных ведических произведениях есть главный стих. И мы говорили о том, что в Бхагавад-гите это стих из 9 главы. Это последний стих 9 главы, который называется «Самое сокровенное знание». И в этом стихе описывается желание Бога. Чего, собственно, хочет Господь? Чего хочет Бог от нас? Сначала описывались пути, которым идут разные виды трансценденталистов, разные виды йогов. Потом начался описываться самый высший путь, путь бхакти или путь преданного служения, который начинается с 7 главы. Описывались разные аспекты Бога, Его величия, Его могущество. В 8 главе описывалось, как достичь верховной личности Бога. И там есть знаменитые стихи «Антакали Чамам Эва», где говорится, что же происходит в момент смерти, куда попадает человек в момент смерти. И говорится, что попадает он туда, это зависит от его сознания. В каком состоянии сознания он находится, туда он идет. И далее говорится, что если человек всю жизнь медитировал на райские планеты, на обитателей высших планет, полубогов, то в конце жизни, в момент смерти, он попадает туда. Если он медитировал на предков, на питов, на прошлой лекции я рассказывал о них, помните, да? Кто-то помнит, кто-то был. Они попадают к предкам. Если кто-то поклонялся деревьям, он и станет деревом. Но! Кто поклоняется мне, тот придет в мой вечный обитель, говорит Кришна. То есть он открывает неискушенному читателю, как достичь его, как достичь верховной личности Бога и как достичь высшего божественного царства. И далее, в 9 главе, он открывает самое-самое сокровенное. Он начинает рассказывать о самом себе. Он начинает давать знания о верховной личности Бога. Он говорит, это я, Верховный Господь. Арджуна, открой глаза, это я, Верховный Господь, я Кришна. Я стою перед тобой. Я стою перед тобой по своей беспричинной милости. И далее он говорит, глупцы смеются надо мной, когда я прихожу в человеческом образе. Они думают, что я обычный человек. Они смехаются надо мной. Они говорят, что это просто фокусы какие-то. Они не верят в меня. Но в действительности не схожу я в человеческом облике. Я играю роль человека для того, чтобы показать, какую форму я имею. Для того, чтобы показать людям свои удивительные лилы, и чтобы напомнить им, чтобы все-таки Господь существует. Я прихожу и являю свои качества, свое окружение. И в конце 9 главы, 9 главы, глава называется «Сердце». Сердце Бхагавад-гиты, этот самый центр, центральная глава. И в конце 9 главы он говорит «Ман мана пхава мат бхакто, мат яджим мам намаскуру, мам эвайшеси юктай твам, атманам мат парайнаха». И он говорит «Арджуна, я хочу всего 4 вещей. Я тебе уже рассказал целых 9 глав, но от меня нужно только 4 вещи. Это первое, просто думай обо мне. Просто стань Мат Бхакто, стань моим преданным. Падай передо мной ниц, поклоняйся мне. И так, когда ты полностью сосредоточишься на меня, ты непременно придешь ко мне. И далее в 10 главе, которую мы сейчас раскрываем, которая называется «Великолепие Абсолюта». Здесь описывается великолепие Кришны. И в этом стихе это очень важный стих. Это первый стих из Чатуршлоки. В каждом произведении, в каждом таком главном произведении, как Бхагавад-гита или Шримад-Бхагавад, есть главный стих. И вот главный стих я сейчас прочитал. Но также есть четыре главных стиха, которые, в принципе, раскрывают этот главный стих, который на санскрите называется Парибаша-сутра. И в первом стихе описывается слава Кришны. Говорится, кто такой Кришна? И он говорит сам о себе, рассказывает о своей славе. Он говорит, «Ахам сарвасья прабхаво». «Ахам» — это «я». «Сарвасья» — «всего». «Я источник всего». «Я источник всех духовных и всех материальных миров». Мы можем выйти ночью, увидеть звезды на небе. Это все материальный мир. И этот материальный мир является лишь капелькой маленькой частицей всего огромного, огромного мироздания. Это маленькая вселенная на самом деле. И эта вселенная, в которой мы живем, это самая маленькая вселенная. Есть разные вселенные, есть очень большие вселенные, которые в миллион, например, раз больше нашей вселенной. И все это создал Верховный Господь Кришна. И далее он говорит, что на самом деле все исходит из меня. Все, что ты видишь вокруг, все живое и неживое, все исходит из меня. Я источник всего. Он рассказывает о своей славе. И далее он начинает говорить о своих преданных. Он говорит, что мудрецы, те, кто постигли эту истину, какую истину? Что Кришна является источником всего. Кришна – Верховный Господь, Верховный Бог, Он является источником всего. Вот они как раз служат мне и поклоняются всем-всем сердцем. И таким образом Кришна призывает Арджуну стать таким мудрецом. Несмотря на то, что Кришна играл роль человека. Если он играл роль человека, у него есть какое-то окружение, у него есть родственники. И Кришна устроил так, у него на самом деле очень много энергии. И одна из энергий называется йога майя, которая покрывает сознание живого существа. И живое существо, даже видя Бога, оно не считает его Богом. Это духовная энергия. Зачем же он так делает? Зачем же он обманывает всех? Что даже те, кто видит его, не принимают его Богом. Потому что Бог, понятие такое, что как только мы слышим Бог, мы сразу думаем, что это что-то великое, могущественное. Очень многие думают, что это ужасное что-то. Он смотрит, наблюдает за нами, всевидящее око, да. И он нас наказывает, если мы совершаем ошибки, если мы совершаем грехи. И поэтому у людей существует определенный страх перед Богом. И в этом есть такие поговорки: «Побойся Бога, и побойся Бога, накажет». И для того, чтобы пролить свою беспричинную милость, для того, чтобы его ближайшие спутники не боялись его, он создает вот эту энергию, которая называется йога майя. И она покрывает сознание его преданных. И они забывают, что он Верховный Господь. И относятся к нему как к родственнику, как к другу. И такие же отношения у Кришны были с Арджуной, дружеские отношения. И здесь он начинает ему показывать, что он является верховной личностью Бога. Он еще не показал ему свою вселенскую форму. Вселенская форма – это огромная форма. И видеть эту форму можно особым видением, духовным видением. Это точно так же, смотрите, мы очень маленькие. Мы, конечно, можем видеть небо, облака. Но представьте, если мы будем ростом с муравья. И вот человек подходит к муравью, и муравей не понимает, кто это такой. Он видит, что перед ним огромная-огромная гора, и где-то в вышине что-то там, чем-то она заканчивается, непонятно чем. Он даже рассмотреть не может. И точно так же мы не имеем глаза, чтобы увидеть Верховную Личность Бога. Если Кришна предстанет перед нами в своей вселенской форме, гигантской форме, мы просто ничего не увидим. Но если Кришна дает нам зрение, то мы можем видеть, что вселенская форма Кришны имеет тысячи рук. В руках тысячи видов оружия. Он имеет тысячу голов. И Кришна подготавливает Арджуну к этому видению. Он собирается вам показать свое великолепие, свое величие. И в последнем стихе 10 главы, который называется «Великолепие, великолепие Абсолюта», Кришна говорит: «Все самое удивительное в этом мире, что ты только можешь себе представить, что ты когда-либо видел, что ты когда-либо имел, это всего лишь искорка моего великолепия». И в следующей, в 11 главе, Арджуна говорит: «Кришна, ты меня заинтриговал. Я хочу увидеть твое великолепие». И тогда Кришна говорит: «Ты уверен? Ты действительно хочешь увидеть мое великолепие?» Он говорит: «Да», говорит, «хочу». И тогда Кришна представляет ему гигантскую вселенскую форму. Огромная гигантская форма. От нее исходит сияние. Он увидел даже, что великий полубог Брахма, он очень маленький по сравнению с Кришной. И Арджуна настолько испугался этой формы, что он сказал: «Дорогой Кришна, пожалуйста, прими свою обычную форму». То есть здесь Кришна постепенно его подводит, он рассказывает все о себе. Вот в этих вот 6 главах, начиная с 7 главы, заканчивая 12 главой, рассказывает о себе. Итак, из этого мы можем заключить, что Кришна, Верховный Господь, проявляет себя далеко не всем. То есть для тех, смотрите, какой парадокс получается. Для тех, кто ему предан, он покрывает их иллюзией, духовной иллюзией, чтобы они не видели, что он является Богом. А обычных людей он тоже покрывает иллюзией, но материальной иллюзией, чтобы они тоже не видели, что он Бог. Так что же получается? Получается, Господь скрывается, он приходит в этот мир и скрывается от нас. Зачем же он приходит? И в той же Бхагавад-гите говорится, Кришна рассказывает о себе: «Паритарная садхунам». Он говорит: «Я, зачем я прихожу? Паритарная садхунам, я прихожу для того, чтобы защитить садху. Вторая цель – винашая чудушкритам, для того, чтобы наказать демонов. И я восстанавливаю принципы религии. Дхарма сам сапанатхая, сам бхавами юге-юге». И для этого я прихожу из юги в югу. И таков Кришна, он непостижим. И все же он себя открывает. Он открывает таким чистым, преданным, как Арджуна. Кришна открыл себя. И здесь, на самом деле, с одной стороны, мы должны понимать Бхагавад-гиту, как она есть, как она поведана. И с другой стороны, она имеет к нам непосредственное отношение. Потому что, приходя в какую-то религиозную организацию, мы не уверены на 100%, что вот Бог существует. Нам просто интересно, а может быть, он есть, а может быть, его нет. И мы приходим в какую-то организацию, в какое-то общество верующих, верующих или преданных. И с того момента, как мы приходим в это общество, Кришна постепенно начинает нам раскрывать себя. Он не делает это сразу. Потому что иначе, если мы не готовы к этому, то получится, как говорится в этом стихе, глупцы смеются надо мной. Даже сейчас представьте, если Кришна войдет в алтарную комнату, войдет вот такой, знаете, весь разнаряженный, с павлиньим перышком, в короне войдет. Мы посмотрим и скажем: «Дорогой товарищ, время спектакля еще не началось, сейчас лекция идет. Вот. Вы рано переоделись». Никто не поверит, что это Бог. Как можно, что, как это он вдруг входит? Не может этого быть. Но Кришна может это сделать. Мало того, Кришна может появиться, приняв любую форму. Он может прийти в галстуке, в пиджаке, может прийти. И мы не узнаем его. Потому что это Кришна. Он любит играть. Он не любит, чтобы это было обычное. Он всегда создает какую-то загадку. И здесь, когда он пришел, обитатели Вриндавана, они тоже не видели в Кришне Верховную Личность Бога. И Кришна играл роль младенца, потом он играл мальчика, потом он играл роль юноши, потом играл роль принца и выполнял обязанности, которые положены царю или принцу. И только тем преданным, которые жаждали увидеть его, Кришна проявлял себя. Итак, мы говорили о том, что Кришна открывает себя постепенно. И первое, скажите мне, что дает, как открывает себя Кришна? Первый шаг.
Слышим о нем.
А?
Слышим о нем.
Да, он дает о себе информацию, которая вот в этих книгах. То есть мы можем прийти на лекцию, что-то узнать о нем. Мы можем почитать в книгах и что-то узнать о нем. И сам этот процесс, или мы послушаем, можем киртан, или попеть вместе со всеми, воспевая его славу. И тогда Кришна проникается доверием, он дает нам еще немножко. Он дает нам преданных. Мы попадаем в общество преданных, как вот сегодня, например, кто-то, может быть, первый, второй или третий раз пришел на эту программу. Кришна допускает их. Дело в том, что есть разные священные писания. Есть Библия, есть Коран, есть Талмуды, Будды, Ветхий Завет, Новый Завет. Но высшее знание дают веды. Считается, что высшее знание дают веды. Это очень можно просто выяснить. Просто прочитав одно из этих священных писаний, о которых я сказал, мы нигде не найдем, как выглядит Бог. Но хотя некоторые священные писания говорят, что нужно Бога полюбить. Ответьте мне, пожалуйста, как можно полюбить того, кого ты никогда не видел? Как его можно полюбить? О котором ничего не знаешь. Ты не знаешь, как он выглядит. Ты не знаешь, как его зовут. Ты не знаешь, кто его окружает, какими качествами характера он обладает, что он желает, что он дает, что он забирает. Как он себя ведет в этой ситуации или в этой? Как можно его полюбить? Когда о нем нет никакой информации. Когда мы даже не знаем, какие великие деяния он проявляет, как его можно полюбить, за что его можно полюбить? И на самом деле мы его не любим. Мы просто принимаем это теоретически, что Бога нужно полюбить. А как его полюбить, мы это не знаем. И потом-то веды считаются высшим священным писанием, потому что они дают описание Бога. Это единственные священные писания, которые дают подробное описание Бога. Они дают имена Бога. Оказывается, у него много имен. И у каждого имени есть какой-то свой перевод. И перевод этого имени, он относится к качествам Бога, которые он проливает. Дальше описывается, как он выглядит. И также дается описание, какими качествами он обладает, качества характера, описывается его желание. И также описывается его окружение, потому что точно так же, как царь, если он посещает какой-то город или какую-то деревню, он никогда не приходит один. Его сопровождает свита. Но если он придет один, ну какой это царь? Да? В ведические времена, когда царь путешествовал, он ехал на слоне или на колеснице, его сопровождали министры, его сопровождало войско на слонах, на колесницах, пешие, конные. И весть о том, что царь приближается, она приходила намного раньше, чем он подъезжал. Люди высыпали из своих домов, начинали осыпать его цветами, прославлять и так далее. Точно так же Кришна. Он не является один. Мало того, прежде чем явиться, он посылает своих преданных. Они приходят, рождаются в семьях каких-то династий, рождаются как цари, как принцы, и подготавливают его приход. И точно так же, как царь, который посылает своих наместников, и эти наместники скачут вперед, вот, они оповещают, что едет царь, они все устраивают к его приему. Точно так же Кришна. Кришна действует точно так же. Он посылает своих спутников, и они все устраивают к его приходу. И таким образом, начиная постигать сначала имя Кришна, вот мы, например, поем мантру Хари Кришна. Вот уже несколько имен мы знаем из этой мантры, что это Кришна. И это имя считается главным, потому что перевод его «всепривлекающий». И в Ведах описано, что значит «всепривлекающий». Прям по пунктам расписано, что это такое «всепривлекающий». И там написано, «всепривлекающий» — это тот, кто привлекает своими аспектами, такими, как, например, богатство, самый богатый. Люди привлекаются богатством. Все самые богатые люди мира, и фотографии пестрят на обложках светских журналов. Также красивые люди, мисс, миссис, мисс Вселенная и так далее, тоже они говорят, о них пишут. Люди привлекаются, любят читать о них. Они также любят читать о том, чем они занимаются, что они едят, вот, кем они работают, какие у них друзья. Люди привлекаются этим. Это действительно привлекательно очень. Вот, также сила. Сильные люди, сильные мира сего тоже людей привлекают. И также красота, богатство, отречение и знание. И это составляющие все привлекающего аспекта. И таким образом говорится, что все привлекающие – это тот, кто обладает этими шестью достояниями в полной мере. Ни у кого нет такой силы, ни у кого нет такого богатства, ни у кого нет такого знания и так далее. И таким образом человек, когда он начинает немного узнавать о Боге, ему хочется еще больше узнать. И тогда Кришна дает Бхагавад-гиту, где он сам рассказывает о себе. Есть священные писания, в которых кто-то рассказывает о Боге, например, Шримад-Бхагаватам. Великие преданные, великие мудрецы рассказывают о Боге. 18 песен. Эти 18 песен помещаются в 30 томах. И они рассказывают о нем. Но в Бхагавад-гите Кришна кратко рассказывает о себе, для того, чтобы мы узнали, кто же есть Бог. И по мере того, как мы начинаем все больше и больше узнавать о нем, интерес начинает возрастать. Нам хочется узнать все больше и больше и больше. И в конце концов наступает такой момент, когда мы готовы, и Кришна готов перед нами явиться. То есть Кришна является перед тем, кто готов его увидеть. И прежде всего мы получаем знания в этих книгах. Изначально они были написаны Вьясадевой на санскрите. Мы не в состоянии прочитать санскрит. И поэтому Шрила Прабхупада перевел эти книги на английский язык. С английского языка можно перевести на любой язык. И мало того, он снабдил эти книги комментариями, которые объясняют. Вот мы, например, возьмем какой-нибудь стих. «Я начало и конец, и середина всего сотворенного». Чуть непонятно, что такое «я начало». Я конец, я середина всего сотворенного. Ничего не понятно. Из всех видов знания я божественное знание. А для логиков я довод, приводящий к истине. Очень как-то запутано. Но когда такие стихи сопровождаются комментариями, там все очень, очень доступно объясняется. И на самом деле в этот век Кришна пришел как святое имя. Если кто-то бросит вызов и скажет, покажите мне Бога. Дело в том, что есть восточная культура и есть западная культура. В западной культуре знание получается через что? Кто мне скажет? Да, через глаза.
Через откровение.
Через глаза. Это греческая культура. И оттуда пошло. Лучше один раз увидеть, да, чем 100 раз услышать. А на Востоке там говорят наоборот. Лучше один раз услышать, чем 100 раз увидеть. Потому что зрение несовершенное. Но услышать от кого? От самореализованной личности. То есть услышать от изверного источника. Например, в Индии, если вы человеку что-то скажете, он спросит, а кто это вообще сказал, откуда ты это взял? ему скажешь, это в Ведах написано. Он скажет, а тогда все понятно, тогда вопросов нет вообще. А если спросишь кого-нибудь с Запада, я уже говорил о том, что западная цивилизация, она от греков началась. Греки, римляне. Вот. И поэтому-то у греков основная наука была, самая популярная, знаете, какая была наука? Геометрия. Геометрия очень популярная наука была, потому что там все видно. Кружочек, квадратик, треугольник, прямая, параллельная, пересекая, все ясно. Вот это вот наука. Вот. Но ведическая культура основывается именно на слышании от авторитетов. И изначальное знание передавалось в устной форме. Почему это? Почему так это было в устной форме? Потому что в древние времена у людей была очень удивительная память. Достаточно было ученику один раз услышать, он это запоминал на всю жизнь. Достаточно было прочитать духовному учителю, ученику какой-то философский трактат, он запоминал все до запятой. Вот такая память была. Иногда у людей такие всплески памяти проявляются. И ученые считают, что это феномен. Но на самом деле это естественно. Это естественное свойство человеческой памяти. Все запоминать. Но так как мы сейчас живем в Кали-Югу или век деградации, память теряется. И поэтому была создана письменность. Все записано. В это время мы сейчас посмотрим на часы 18.38. Да? Давайте вспомним, что вчера было 18.38. Может, кто-то вспомнит. Говорит, лекция, а что, о чем говорилось в 18.38? Ну, все есть ответ. Хари Кришна. Общий ответ. Подходит для любого довода. Вот. Это говорит о том, что у преданных память есть. Только вот другого человека пригласил, он не смог ничего. Вот такого свойства памяти. Поэтому создали вот эти вот печатные станки, начали печатать книги и так далее. В начале Веды, вот как вообще деградация книг произошла? Давайте посмотрим, как книги вообще деградировали. Сначала были Веды, извечное знание. И Веды состоят из философии, и они подкреплены какими-то историями. Ну, для того, чтобы, знаете, философия потом подкрепляется историей, мы начинаем что-то помнить. Мы помним, мы опираемся на историю и начинаем вспоминать, о чем, к чему это вообще все. Затем философия начала деградировать, и постепенно пошли более такие низкие науки, такие науки, например, как история. Чистая история, где пишутся даты и события, рассказывается история. Вот. Кто знает потом, как пошла дальше деградация науки после истории, что пошло? Говорят, а? Не, былины это уже отголосок вет. Это былины, это то, что было. Это поучительные такие древние истории, поучительные. А это история, современная история, вот, древнего мира есть история, средних веков и так далее. А затем после истории, по истории пошли такие науки, как, например, биология, начали животных изучать. Вот во время Ренессанса начали резать животных, людей начали резать. Смотреть, что у них внутри находится, анатомия, биология. Вот. Потом более грубая наука, это какая? Химия, правильно, химия. Потом химия пошла, говорят химики. Химия пошла. Потом более грубая наука какая? Ну, это отнесем туда же, биология. Ботаника – это более тонкая наука, грубая. Еще более грубая наука – это физика. Физика. А еще более грубая наука какая? Сопромат. А еще знаете, какая более грубая наука? Железобетон. Еще более грубая наука. И люди это изучают. Раньше это не изучали. Это не нужно было. Просто брали камни, хорошие камни и строили. Зачем нужно было бетон создавать, когда из камней можно было построить великолепные дворцы? Зачем это не нужно было? И так вот эта деградация, она идет. Потом, и знаете, вот рассказывали преданные, которые проповедуют в разных институтах, университетах. И они говорят, вот когда мы даем лекции, приятнее всего лекции давать на философском факультете. Также неплохо на факультете психологии, тоже неплохо. Вот. Физики, математики там уже сложнее. И совсем тяжело, это, например, автомобильный какой-нибудь институт. У них там, знаете, у них там в голове уже мозги состоят из двигателя внутреннего сгорания. Уже. Больше ничего не знаю. Он смотрит так, смотрит, пыхтит просто. Только дыма и ушей нет. Вот. Или, например, строители. Это, говорит, вообще, говорит, это просто как бетонные блоки. Очень тяжело понимают. И таким образом, наука, она все больше и больше изучает материю, все грубую, изучает грубую материю. Я вот как-то рассказывал, я встретил на Санкт-Кертане, на распространении книг, одну женщину, она физик, и она рассказывала, что ядерная физика шагнула далеко уже вглубь, уже начали изучать нейтроны, протоны, не то что атом. Атом уже известен уже всем, из чего он состоит. Они начали уже дальше изучать. Но они увидели, что внутри нейтронов там есть другие частицы. Эти частицы называются анионы. Начали анионы изучать. Там еще какие-то частицы оказались. Ну, назвали их бионы. Начали бионы изучать, а там мионы еще какие-то. И они поняли, что этому нет конца и края. Материю изучить невозможно. И поэтому Кришна дает знание, что на самом деле не надо вникать вот в это все, в эти молекулы. Зачем это нужно? Просто это мои отделенные энергии. Земля – одна стихия, вода – другая стихия, огонь, воздух и эфир, в котором распространяются волны. Вот они мои стихии, вот они мои энергии. Вот и все. Из этого все происходит. Не надо это изучать. И точно так же все тела состоят. Все, что мы видим вокруг, состоит из этих элементов. И далее он говорит, ну дальше есть еще тонкие элементы, на самом деле. Материальные тонкие элементы. Такие, как, например, ум. Это тонкое тело, тонкий элемент. Мы уже не видим эти элементы. Мы уже волны в эфире не видим. Что же говорить? Хотя это грубые элементы. Но есть тонкие, еще более тонкие, это ум. Еще более тонкие, разум, эго и так далее. А что же говорить о душе? Как мы можем увидеть душу, если мы даже ум не можем видеть? Мы чувства не можем видеть. Он говорит, это мои энергии. И эти энергии непостижимые. Никогда ты их не постигнешь. Итак, мы можем задать вопрос, но как же нам постичь Кришну? Итак, Кришна говорит, меня постичь можно с помощью преданного служения. То есть, если мы, даже придем такой пример, если мы хотим обрести расположение какого-то человека, мы делаем то, что ему нравится. Это проявление преданности. Когда Шрилу Прабхупаду спросили, а чем отличается любовь от преданности? Он говорит, любовь – это то, что нам нравится. А преданность – это то, что Богу нравится. И поэтому мы можем действовать ради своей прихоти, то, что нам нравится, но можем действовать так, что таким образом можем делать то, что хочет Господь. И таким образом мы становимся неравнодушными Господу постепенно, и Господь также неравнодушен к нам. И с помощью преданного служения Он открывает нас. И главный метод в эту эпоху преданного служения – это воспевание святых имен. И поэтому Господь Читания дал нам эту мантру, дал эту мантру Хари Кришна. Я вам немного расскажу, как он вообще давал эту мантру 500 лет назад. 500 лет назад сам Кришна пришел в облике Господа Читания Махапрабху, и он выступал в роли преданного, в роли преданного Кришны. И он давал вот эту мантру Хари Кришна, которая была на самом деле до его прихода, была секретной, и никто ее даже не произносил вслух. Когда учитель давал посвящение ученику, он просто нашептывал его. И они очень-очень тихо ее повторяли. В уме повторяли, или шепотом, или в уединении повторяли, чтобы, не дай Бог, никто не услышал. И вот Господь Читания, сам Верховный Господь, пришел, чтобы просто дать людям эту мантру. И когда, на самом деле, он сам ее пел, он обладал очень удивительным голосом, и когда он начинал петь мантру Хари Кришна, собиралась огромная толпа людей. И вот однажды он решил из Дарисы пойти во Вриндаван. Его сопровождала огромная-огромная группа преданных. На самом деле, там были не тысячи преданных, а даже не десятки тысяч преданных. Там были миллионы преданных. Он прошел всю Арису, и вся Ариса буквально опустела. Миллионы людей следовали за ним. И впереди шел царский наместник царя Пратапарудры, у которого было задание все устроить, чтобы Господь Чайтанья шел беспрепятственно. И вот они дошли до границы Арисы. И возникла проблема. Проблема состояла в том, что в соседнем государстве жил мусульманский правитель, мусульманский царь. И этот мусульманский царь, он слыл пьяницей и разбойником. То есть он любил огненную воду. Вот. И также вдоль границы были разосланы шпионы, и они постоянно следили, кто пересекает границу. И докладывали ему об этом. Он посылал свой отряд. Те просто нападали, убивали, грабили. Все, вот такой царь был. И представьте, к такой границе Господь Чайтанья подошел. И Господь Чайтанья остановился. И как раз один шпион, он был одет в такой маскировочный костюм, чтобы его не было видно, и лицо у него было так вымазано, чтобы его не было видно. Настоящий шпион. И вдруг он увидел, что к границе приближается огромная-огромная толпа. Многомиллионная толпа. И он увидел, что в центре какую-то личность, от которой идет сияние, и которая поет, и все подпевают. Представьте, один человек поет без микрофона, и миллионы людей подпевают. Невозможно представить. Вот у нас тут здесь собралось в этом зале около 50 человек. И уже микрофон нужен, иначе не слышно. А там миллионы людей. И он услышал такой потрясающий киртан. Он подумал, надо посмотреть, что они будут делать. И он спрятался за камень и начал наблюдать. И когда мантра Хари Кришна проникла в его уши, он вдруг почувствовал, что какие-то странные изменения происходят в его теле. Вдруг его тело начало покрываться мурашками. Волосы на теле встали дыбом. Горлу подкатил комок, и из глаз хлынули слезы, и он чуть не потерял сознание. И он подумал, нам немедленно нужно доложить правителю. И он прибежал к секретарю этого правителя и рассказал ему все, что происходит. И секретарь спросил, а что вообще, он, может быть, им что-то дает? Может, он деньги там им раздает? Он говорит, нет, говорит. Он только поет. И с ним миллионы людей. Он говорит, поверить не могу. И тогда этот секретарь взял с собой какую-то свиту, и они отправились к этой границе. Когда они подъехали на границе, они увидели огромную-огромную толпу, которая воспевала Хари Кришна Махамантру во главе с Чайтанья Махапрабху. И тогда вот этот секретарь почувствовал те же самые симптомы, которые почувствовал этот шпион. У него из глаз полились слезы, он упал на землю, начал рыдать. И затем он подбежал к Господу Чайтанье Махапрабху, припал к его стопам и сказал, «Мой дорогой Господь, я вижу, что ты сама Верховная Личность Бога. И поэтому я тебя прошу об одном. Пожалуйста, дай свой даршан нашему правителю. Я приведу к тебе нашего царя. Пожалуйста, дай ему свой даршан». И Господь Чайтанья сказал, хорошо, ты можешь привести его. И этот секретарь отправился к правителю и рассказал ему о том, что он видел. И в свою очередь этот правитель вдруг начал испытывать те же симптомы. Те же симптомы, на самом деле это симптомы экстатических эмоций. Это чувство счастья настолько сильно, что человек даже не может выдержать, он теряет сознание. И этот правитель, он тоже чуть не потерял сознание, он сказал, по-моему, это пришел великий пророк. Нет, это не пророк, это сам Аллах пришел. Пожалуйста, приведи меня к нему. Вот, и так как он очистился, он сказал, как я, грязный мусульманин. Дело в том, что мусульмане в Индии считались кастой неприкасаемыми, потому что они ели мясо коров, пили вино и так далее. Он говорит, как я могу в таком виде предстать перед самим Господом? Немедленно найди мне вайшнавскую одежду. Отправил секретаря. Там в царстве ни одного вайшнава, наверное, не осталось. Но он где-то откопал откуда-то из подземелья какого-то вайшнава, взял у него эту одежду и одел царя, снял с него мусульманские одежды царя и одел его в вайшнавскую одежду. Вот. И этот царь в очень смиренном состоянии сел на лошадь и поехал. И когда впереди он увидел вот эту огромную толпу и Господа Читания, как они пели киртан, он сошел с лошади и стал приближаться. И когда преданные увидели, что идет вот этот царь и с ним прислуга, все расступились. И по мере того, как этот мусульманский царь, этот пьяница, этот разбойник приближался к Господу Читанию, он все больше и больше очищался. И когда он приблизился к Господу, он не выдержал. Он упал в дандават, он упал плашмя перед Господом, схватил его за стопы, начал плакать, слезы лились у него из глаз. Эти слезы попадали на землю, на земле образовалась лужа, его лицо все было испачкано в этой грязи, он не обращал внимания. Он просто плакал и молился Господу Читании. И Господь Читание успокоил его. Он поднял. И этот мусульманский царь спросил Господа Читания: «Мой дорогой Господь, у меня к тебе только один единственный вопрос. Скажи мне, пожалуйста, почему так произошло, что я родился в семье низкорожденных? Почему я родился в мусульманской семье? Почему я не родился в семье индусов и не могу тебе поклоняться? Что произошло? Ответь мне на этот вопрос». И тогда Господь Читания сказал: «На самом деле, ты уже произнес имя Кришны. И так как ты произнес святое имя Господа, тебя уже не касается эта скверна. Я принимаю тебя как вайшнава». И в комментарии Шрилы Прабхупады говорит, что так как он увидел Господа, и сам вид Господа его очистил настолько, что он захотел как-то послужить ему. Он захотел какое-то совершить для него преданное служение. И он сказал: «Мой дорогой Господь, я тебе прошу об одном. Пожалуйста, позволь мне хотя бы как-то тебе послужить». И тогда Господь Читания сказал: «Хорошо, ты можешь провести меня через свое царство». И Господу Читании нужно было дойти до берега Ганги. Там он должен был сесть в лодке и спуститься по реке. И этот царь лично сопровождал Господа Читанию. Он дал своим слугам команду, чтобы они для всех преданных, представляете, миллионы преданных, сколько лодок нужно, чтобы они пригнали целый флот. Для Господа Читания в очень быстрые сроки они сделали большую лодку, большой корабль. Вот, и Господа Читания поместили в эту лодку, и все эти лодки тронулись, огромное-огромное количество преданных. Вот они все пели Хари Кришна. Вот, и мало того, этот царь, он еще вперед послал свой флот, чтобы, не дай бог, ни один пират не появился. Он боялся, что, не дай бог, какой-нибудь пират появится. Вот, и эти его слуги, они там все очистили. Вот, и затем Господа Читанию переправили на другой берег, они спустились по Ганге. И Господь Читания попрощался с этим мусульманином. И этот мусульманин, он из мусульманского царства, он сделал вайшнавское государство. И издал указ, что все мантру повторяли. Вот такие удивительные чудеса проводил Господь Читания. И если Кришна просто пришел для того, чтобы Паритарная Садуна Винашая Чудуш Гритам, он пришел защитить непосредственно праведников и убивать демонов, то Господь Читания не убивает демонов. На самом деле он убивает демонов внутри нашего сердца. Он убивает анархии и грязь. Он вычищает наше сердце. И поэтому он однажды Амокхи сказал: как в грязном сердце может поселиться Кришна? И поэтому у нас на алтаре божества Шиши Гор Нитай. И когда мы поем киртан, мы поем Нитай Гуранга. Гауранга — это другое имя Господа читания. Это имя очень-очень милостиво, которое очищает сердце даже самых-самых греховных людей. Самых-самых греховных. Просто слыша святые имена Господа, как Шри Кришна Чайтанья, Гауранга, Кришна, человек очищается. И мы даем людям знания о Боге в этих книгах. Мы распространяем эти книги, даем эти книги людям. И люди начинают их читать. На самом деле, люди очень интересуются. Когда им даешь, говоришь эти книги, это самое сокровенное знание. Что такое самое сокровенное знание? Это знание о Боге. В лучшем случае, что они знают о Боге, то, что это дедушка с бородой. Больше ничего не знают. Дедушка с бородой. Они не знают о том, что Бог вечно юн, Он прекрасен, Он очень красив, Он очень могуществен, Он очень милостив, Он любит своих преданных. Они думают, что это дедушка. Вот, и дедушка может прогневиться и молнию послать какую-нибудь. Они так думают о Боге. Но на самом деле это не так. Если мы рассмотрим воплощение Бога, у Него тысячи-тысячи воплощений. Он появлялся даже как черепаха, даже как вепрь, как полулев, получеловек. Но вот одно воплощение у него все-таки дедушки есть. Вот мы думали. Адвайта Ачарья. Вот одно единственное воплощение дедушки у него было. Во времена Господа Читания. Как Махавишну он явился, как Адвайта Ачарья. И то Адвайта Ачарья не был сром. Он был добрым очень. Очень добрый дедушка был Адвайта Ачарья. Вы можете даже сейчас молиться Адвайта Ачарья и почувствовать его удивительную милость. Знаете, в чем заключается милость Адвайта Ачарьи? Что он дает Адвайта Ачарьи? Никто не знает, что дает Адвайта Ачарьи. Адвайта Ачарьи дает садану. У кого слабая садана, можете проверить. Можете помолиться Адвайта Ачарьи. И он вам даст сначала первую часть саданы. Эта садана называется Вайды Садана Бхакти. Это садана или предписанные обязанности, которые мы выполняем ежедневно. Рано встаем, мантру повторяем, ходим на службу, читаем книги, служим лекции по Шримад Бхагаватам. Это садана. Это первая часть саданы. И если мы выдержим этот экзамен и начнем дальше молиться, то Адвайта Ачарья, он дальше будет проливать милость. И следующая его милость, это уже Рагануга Садана Бхакти. Это уже привязанность к Господу. Это тоже дает Адвайта Ачарья. Смотрите, как он добр. Очень добрый дедушка. И таким образом я хочу подвести итог сказанному. На самом деле люди везде ищут Бога. Они все чего-то ищут, они ищут счастье. И образно можно сказать, что Господь – это источник вот этого счастья. Но они ищут счастье в наслаждении чувств. И закон этого мира такой, что наслаждение чувств 100% приводит к страданиям. Но, получив знание о Боге, знание о преданном служении, начиная постигать его, и постигнуть Господа легче всего через преданных, которые осознали Верховную Личность Бога. Это легче всего. Это все равно, что пойти в институт, набрать учебников, начать изучать. Ничего не поймешь. Нужен учитель. Нужно это выслушать от того, кто это познал, кто понимает это. И точно так же, второй шаг – общество преданных. И третий шаг – это принятие духовного учителя, который дает знание преданного служения, который дает знание о Кришне. Вот спасибо большое. Остановлюсь у нас еще. Да, есть у нас время? Нет, наверное, времени нет. У нас следующая программа будет следующим образом. Сейчас у нас будет Гаурарати. Вот после Гаурарати у нас будет спектакль. Вот, приехала к нам группа Матаджи, преданные, которые распространяют книги. Они приехали из разных городов. Есть Матаджи из Сибири, из Украины, из Центральной России, с Волги и так далее. Вот они покажут какие-то сценки, которые они приготовили. Это будет после службы, после Гаурарати. И затем один удивительный преданный пройдет Махакиртан. Это преданный приехал по приглашению, он сейчас ездит по России и обучает других преданных петь, играть на музыкальных инструментах, он сам очень великолепно поет. Вот он обучает, региональных секретарей обучает, обучает даже махараджи, членов GBC обучает. Вот так что нам повезло, и если мы поучаствуем в этом киртане, мы можем получить вкус, который он сам имеет, он может передать этот вкус. Поэтому оставайтесь, у нас сегодня целый фестиваль проходит, у нас лекции, семинары с самого утра сегодня идут. Вот была харинама, прасад, пир, вот лекция, теперь мы будем воспевать Святое имя. Пока алтарь не открыли, может быть, какие-то вопросы есть, я попытаюсь быстро ответить. Да.
Да. Один такой вопрос. Все-таки с чего началась деградация? Мы раньше жили с Богом, да, благодаря сознанием Кришны. Как получилось, что мы остались
в таком? Есть определенный план Кришны. Это сначала идет золотой век, серебряный век, медный, потом железный. И вот мы живем в железный век. И вот с железного века началась деградация. Она началась с деградации браманов. Первыми деградировали браманы. Затем начали деградировать кшатрии, или правители и цари начали деградировать. Вот и потом деградация усиливалась. И сейчас даже настоящих сейчас браманов нет, настоящих кшатриев нет.
Вот. А с чего это началось? Просто план такой задуман, да?
Это описывается в Шримад-Бхагаватам, с чего это началось. Вот эта история. Как деградировали браманы, как первым деградировал мальчик-браман. Вот он проклял царя Парикшита. Это в Шримад-Бхагаватам описано, вот эту вот историю очень подробно. Как вот началась Кали-юга, век деградации, как начался. Вот. И потом в 12-й песне Шримад-Бхагаватам, до этого далеко, там уже описывается, как деградировали кшатрии, или как цари деградировали. Как они просто стали не покровительствовать, не защищать, а они просто... начали эксплуатировать всех. И вот пошла. И сейчас мы видим, что...